Герои нашего времени.
Здравствуйте! В студии Лариса Лукьянова. Проект «Герои нашего времени» вновь в эфире. На протяжении прошлого года мы рассказывали вам о настоящих героях, о тех, кто воевал в Афганистане, Таджикистане и Чечне и с войны не вернулся, о тех, кто сумел выжить и готов рассказать, как это было на самом деле. И, конечно, о тех, кто потерял в этих войнах своих близких и хранит память о минувших событиях в душе и сердце. Но за весь этот период мы не сумели поименно вспомнить каждого, ведь в локальных войнах жители Юго-Тюменской области потеряли 249 человек. Каждый из них достоин памяти. Поэтому мы всей нашей редакцией радуемся продолжению проекта. Это значит, впереди новые знакомства и воспоминания, истории, слезы и, конечно, радость от ощущения того, что про настоящих героев, чьих-то отцов и сыновей, не забыли. Несколько программ из цикла «Герои нашего времени» были посвящены теме войны в Афганистане. И хотя эта война уже стала историей, нельзя вырвать из памяти героев, прошедших дорогами событий тех грозных лет. К сожалению, на войне невозможно избежать потерь, и потому сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших земляков. Среди них Леганов Михаил Павлович, его супруга Галия Каримовна бережно хранит воспоминания тех дней.
В 79 году, в сентябре месяце, Мишу назначили начальником инженерной службы полка город Ош. Полк там дислоцировался. И он, значит, туда уехал. В октябре я уже туда с детьми переехала. И тут же где-то в конце октября, в начале ноября, он уже уехал в командировку. Но он мне и говорил, что он будет постоянно в горах. Потому что, говорит, наша служба, возможно, ты потом туда же переедешь с детьми. Это все у нас будет располагаться в горах. И вообще, вполне возможно, мы переедем на границу с Афганистаном и будем служить там. Ну, дети маленькие, в общем-то, разницы никакой не было. Каждый выбирает сам себе судьбу, раз уж мы так сошлись и полюбили друг друга. Я, в общем-то, не была против, как дети маленькие, пусть растут. Пока ж не школа, ж ничего не нужно было. Они где-то ушли в конце октября, в начале ноября. Оказывается, они уже поехали, как рекогносцировка дороги до Афганистана. Через горы, вот они пешком, он со своими ребятами, видимо, солдатами там, и, может, и командиры взводов были, я не знаю, это уже их тайна военная. И они это все прошли, он пешком, вот ребята говорят, он прямо впереди всей этой вот колонны, он шел пешком всю дорогу. Там, конечно, он и похудел страшно, я же его так и не видела, нам письма привозили, кто приезжал оттуда, у нас почты полевой не было, а так вот оттуда, как приезжают, привезут тебе письмо, оставят, и потом там написано, что нужно, что к этому времени бегом соберешь, утром, чтобы прапорщик обратно забрал и увез это письмо туда, к нему, в Афганистан, потому что и то, видимо, не сразу доходило, потому что в одном он мне письме пишет, я тебе уже 3 письма послал, ты еще ни на одно не ответила, ты же знаешь, как я здесь страдаю, это уже в его письмах из Афганистана это было. А я же пишу, я о детях все. Ты пиши, как девчонки, мне же каждая минута ваша дорога. Я же только о них и думаю, я только о вас и думаю. И жить буду, и выживу только ради вас. Но не получилось. И вот, и потом, значит, они уже... Он приехал. Ну, конечно, он мне ничего не рассказывал. Он говорит, не знаю, мы, наверное, переедем на границу, он сказал, туда, Таджикистана с Афганистаном. Нашу часть переведут. Так что ты здесь особо не устраивайся, все равно придется переезжать. И я говорю, да ладно, как будет, Господи, долго ли нам собраться-то, не особо мы богаты были. Так вот и получилось. А потом, значит, вот приехал он, там принес мундирование вот это новое, какой-то бушлат, говорит, ты мне вот это все подгони немножко. Я, конечно, не мастерица, не швея, мотористка, ну, все это, что там, холестики ему там все подшило, померил вроде все. И тут раз, звонок, он все, говорил, я побежал. И все. Больше я его не видела.
Сначала они думали, что у мужчин обычное учение, командировка. Но вскоре привезли первый груз 200. Появилась информация, полк вошел в Демократическую Республику Афганистан одним из первых. А в Афганистане война. 27-летний лейтенант Михаил Леганов был назначен начальником инженерной службы 860-го отдельного мотострелкового полка. Руководил группой саперов по ремонту разрушенных дорог.
Как раз перед Новым годом же это все было. На Новый год уже сидели все. Уже страшно было, конечно, там, потому что мужчин-то никого не осталось. Солдат тоже практически не осталось, только танковый батальон. А какие-то, ну, потом уже ребят солдат пустили, они патрулировали наш городок. Ну, мы там с женщинами собирались. Вот мы вдвоем с одной девочкой жили. У нас даже ружье было. Потом ее муж один из первых погиб. Но мы вначале-то думали, что там нет войны. Не думали, что они туда-то зашли. Потом уже, когда нас собрали, потом мы уже поняли, что это война. Потом он мне написал письмо, что в январе где-то 25-го, по-моему, в январе я его получила, что его представили к ордену Красной Звезды. А я еще, не помню, по-моему, сестра позвонила. Я говорю, если к наградам таким представляют, значит, там настоящая война, так же не дадут тебе орден.
20 февраля 1980 года Михаил Леганов десантировался в составе группы в тыл мятежников. Это было в районе населенного пункта Файзабад. Перед молодыми бойцами стояла задача провести диверсионные действия по ликвидации техники противника. Задание было выполнено, но при возвращении в район дислокации Михаил Леганов подорвался на мине. В специализированном транспортном управлении АО «Транснефть-Сибирь» вот уже 24 года на скромной, но ответственной должности водителя трудится Василий Михайлович Горбачев, ветеран-афганец. За его спиной почти 2 миллиона километров трасс, сотни городов, поселков, деревень. И каждая поездка – это всегда новая история. Он отчетливо помнит все события из своей военной жизни. С нами Василий Михайлович поделился наиболее интересными событиями. Однажды от командования поступил приказ взять город Анхой. Это была одна из крупнейших войсковых операций, спланированных для уничтожения засевших там моджахедов. Бои продолжались несколько дней.
Анхойская операция у нас была. И с нашей заставы механик-водитель при обстреле из безоткатных орудий получил ранение смертельное. Контуженных там было, мы ранены были. Мину устанавливали, у нас саперы были, мины разыскные собаки, но не как особенно у нас на заставе, там как на других, но у нас на заставе был Ильдар, у него собака, Сильва была такая, восточноевропейская овчарка, но мины находила, ты идешь, он ее посылает, Сильва, ищи. Она идет, раз, нашла, села. И потом смотрят, ну, большинство-то мы их не снимали, взрывали, потому что там может мина с сюрпризом быть, может фугас под ним. Большинство взрывали. Приехали с Дальнего Востока со своими собаками. У нас на Дальнем Востоке на границе натаскивались на след, потому что там у нас нарушители. А здесь специально обучали собак. Ну, на тротил, на взрывчатое вещество. Миноискателями их там даже можно не обнаружить, потому что они большинство пластмассовые стояли. Пакистанские, 12-килограммовая мина такая. И итальянская такая, ребристая. Ну, там на вид красивая такая, желтенькая. Ну вот, они пластмассовые, миноискатели не возьмешь, только собачкой или щупом, такой щуп есть. И саперов протыкает там где-то, свободно, мягко, там вот, чувствуешь.
Продолжил наш разговор про войну в Афганистане гость в студии Андриенко Павел, сын старшего лейтенанта бортового авиационного техника самолета Ан-12 Андриенко Сергея Ивановича, который в составе экипажа совершил более 70 боевых вылетов и с той войны, увы, не вернулся. Сергей Иванович часто дарил детям подарки. У Павла была целая коробка игрушек, которые он бережно хранил. Но самым дорогим подарком отца оказалась гитара. Павел не расставался с гитарой, усердно занимался, играл в трех ансамблях. Он играет на гитаре до сих пор и эту песню посвящает отцу.
Снова служба уводит тебя от родного порога, и опять в неизвестность на грани. Была не была. Почему же профессий спокойных на свете так много? А ты выбрал такую, чтоб я по ночам не спала. За разлуку тебя не виню, просто очень скучаю. И боюсь, и молюсь, и ругаю неспешность часов. Календарь на стене каждый день без тебя отмечает. положив наше счастье на чаши случайных весов. Возвращайся, тебя здесь ждут. Ежедневно, тревожно, бессонно минуты считая. Возвращайся, года идут. То встречая тебя, то провожая. Где-то там укрывается зло и подъем по тревоге. Где-то там свила гнезда вражда и охотится смерть. И ты должен поставить заслон на преступной дороге. Но еще ты обязан для нашей любви уцелеть. Уцелей, я прошу, я молю, я надеюсь, я верю. Я смотрю телевизор, вживаясь в события дня. И мечтаю о том, как внезапно откроются двери. И с приходом твоим станет все хорошо у меня. Возвращайся, тебя здесь ждут. Ежедневно, тревожно, бессонно минуты считая. Возвращайся, года идут. То встречая тебя, то провожая. Кто-то должен, я знаю, и снова нам надо прощаться. Знать, что там все не так, все опасно и тягостно ждать. И поэтому страшно все время с тобой расставаться. Я как будто тебе разрешаю с собой рисковать. Проклинаю живущих во власти сомнительных истин, что миг и вечность бросают под ноги бредовых идей. А нам нужно еще очень много успеть в этой жизни, потому что наш мир существует для счастья людей. Возвращайся, тебя здесь ждут. Ежедневно, тревожно, бессонно минуты считая. Возвращайся, года идут. То встречая тебя, то провожая. То провожая, то провожая.
А затем последовали чеченские войны. Сначала первая, потом вторая. Они унесли тысячи жизней и сломали сотни тысяч судеб. Предлагаю вам вспомнить историю Андрея Александровича Мухаева, танкиста 131-й Майкопской бригады, того самого воинского соединения, что защищало целостность нашего государства в Грозном в новогоднюю ночь 1995 года. В нашей студии Ольга Владимировна Милованова со слезами на глазах восстанавливала в памяти трагические события в Грозном.
2 января я его видела по телевизору, мы все были, вся родня видела. Говорят, что идет учение, и что танковая бригада едет на учение. И показывают танк. Сейчас я этих мальчиков знаю, как облупленных. В то время я их не знала и понятия не имела. Сидят 2 парня. И говорят: Андрюха, разворачивайся, нас снимают. И показывают вот так дуло, 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 дуло. И разворачивается мой Андрей, и улыбка во весь экран. Это 2 января, он погиб 1-го. Это снимало Нижегородское телевидение. А 11 января уже передали, что Майкопская бригада разбита. А 13 января я уже была в Грозном и уже искала. И уже в списках погибших его не было, в списках раненых его не было. Он был в списках без вести пропавших.
Несколько раз Ольга Владимировна приезжала в Чечню в поисках сына. Их, таких же, как она, убитых горем матерей, было много. Улицы Грозного были покрыты обгоревшими телами мальчишек. И никто не владел информацией, не мог им помочь. За время пребывания в Чечне она познакомилась со многими – Встречалась с родителями Шамиля Басаева, а затем и с самим Басаевым. Даже была на приеме у Джохара Дудаева. В одной из поездок Ольга Владимировна получила пулевое ранение в голову. По пути в чеченскую столицу автобус был обстрелян боевиками. Рана была тяжелой. 2 месяца госпиталя. А потом опять поиски сына.
И я тогда снова поехала в Чечню. А ведь хочется, чтобы найти живым. А потом мы же, они же еще и по плену шли все. Почему-то все мамы, которые были там, у всех дети были в плену. Ну, сейчас мы уже понимаем, что в Чечне был очень строгий режим пропускной, что никого не пропускали из населенного пункта в населенный пункт. А тех, кто помогает матерям, им выдавали справки на розыск плененных детей. И вот они нас, можно сказать, даже немножко использовали в этом плане. Но то, что они нам помогали, это да. Они нам помогали. И отдельные слова благодарности вот тем чеченским матерям и женам, которые нас принимали. Я могу рассказать про одну женщину, у которой дом разбомбили. И не кто-нибудь, а именно наши солдаты, наши дети. И тем не менее она жила в сыроюшке. И когда мы приезжали, она нас всегда встречала, всегда привечала. И всегда и что есть, накормит, и обувь нашу вымоет, и высушит, и нас спать положит. У нас немножко не такое воспитание. Допустим, если бы со мной случилось, я не знаю, пустила ли бы я. И на моем пути встречались только добрые люди. Вот я там была 2 года и 10 месяцев, и мне не попало жестоких людей. Хотя у нас погибли 2 мамы и 2 папы. Но вот меня такая судьба миновала. Видимо, мне нужно было выжить, и даже тогда, когда я получила ранение, чтобы я до сих пор занималась этим делом, я так понимаю.
Пока Ольга Владимировна искала своего Андрюшу, она помогла найти и опознать 120 тел пропавших без вести солдат. А вместе с российскими посредниками выручила из плена 400 человек. Поведала нам историю своего сына и Маргарита Михайловна Яник. Дмитрий Николаевич тоже без вести пропал в Чечне. И лишь спустя много лет удалось его найти и опознать.
Мой сын закончил училище 5-е. И через 2 дня исполнилось ему 18 лет, и забрали сразу же в армию. Попал в Тотское, танковые войска. 1,5 года прослужил и отправили в Чечню. Последнее письмо было 2 декабря, и на него это было не похоже, тем более у меня 24-го день рождения. Мне было поздравление, я начала беспокоиться. О Чечне тогда ничего не было известно. И когда запрос сделала в первых числах января в воинскую часть, мне ответили, что он переведен в 81-й полк. И когда стало известно о Чечне, я стала звонить по горячей линии, что ничего от него не было, неизвестно. И оказалось, что он пропал без вести. 9 февраля мы с группой матерей уже были в Моздоке. И вот с того времени 7 лет и 2 месяца я его искала. В Грозном была только 1 раз, но в лаборатории в Ростовской 3 раза в год находилась там. Искала по среди без вести пропавших, но там были более-менее опознаваемые и материалы, то, что остались, но ничего не нашла. Вот через 7 лет только, когда государство выделило деньги на ДНК, среди неопознаваемых, вот его опознали. И вот через 7 лет, 2 месяца я его из Москвы, с Богородского кладбища, потому что неопознаваемые у нас были. Они 6 лет пролежали в вагонных рефрижераторах, а потом их захоронили на Богородском кладбище под Москвой. И вот когда опознали, я его перевезла сюда, на кладбище на Верхний Бор. Вы знаете, он очень любил спорт. Он занимался с 3 лет лыжами. Вот мы живем на Верхнем Бору, лыжня рядом. И он со мной уже с 3 лет ходил на лыжах. Очень любил озеро рядом, рыбалку любил. Ему не составляло труда встать в 5 часов, там 4 пойти на рыбалку. Хотя был еще пацаном, школьником. Вот такой жизнерадостный. У него было много друзей. Всегда они играли в футбол в поселке. В общем, устраивали походы с ребятами. такой был общительный мальчик. Конечно, большое спасибо нашему правительству за все, что для нас делается. Знаете, вот когда мы собираемся вместе, это, наверное, самая хорошая минута, потому что у нас общее горе. Это нас объединяет.
Ежегодно проходят традиционные встречи солдатских матерей и вдов военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах. Близкие погибших получили памятный знак «Черный тюльпан», который был учрежден Тюменским отделением Национального благотворительного фонда и изготовлен из черного серебра с драгоценными камнями. Такой знак хранится как реликвия в каждой тюменской семье, как знак благодарности современников за подвиг их славных сыновей. Суровнева Светлана Владимировна, одна из матерей, которая тоже не дождалась своего сына домой, рассказала нам историю старшего лейтенанта Суровнева Сергея Александровича, погибшего в Грозном.
Он вот с детства всегда мечтал у нас быть военным. Вот совсем маленький был, все говорил: мама, я солдат. Ну, солдат, сыночек, солдат. Ну, думаю, ну просто может быть у ребенка. И вот что-нибудь начинает делать, не получается, опять подходит, спрашивает. Ну, солдаты же должны, ну все. И, то есть вот пока не доведет дело до конца, не остановится. Поступил в наш университет Тюменский. Ну, вот получилось так, что он сразу после окончания уехал в Грозный, 46-й бригада, аэропорт Северный. Я ему сказала, говорю, ну почему? Он говорит, ну кто-то же должен там служить, а почему не я? Почему кто-то за меня должен там быть? В общем, поехал. Приехал в отпуск, но перед отпуском у него была контузия, ранение. Ну, саперы. Вот. Мы просили, чтобы он как-то, ну, что-то сделать. Он говорит, мама, у меня там мои солдаты. Я бросить их не могу. Ну, он зачислен навечно в списке частей. 315-я годовщина инженерно-саперных войск была. И мы ездили туда. В казарме у них уголок. Там их фотографии, портреты. В этом доме офицеров точно так же, значит, портрет. Когда я уезжала оттуда, мне хотелось снова вернуться. И такое ощущение было, что сын-то там остался. Вот мечтаю снова съездить. Мы ждем вот этих встреч. Мы же стали, вот сейчас все мамы, мы как одна семья. Вот правда, мы ждем, вот мы же друг друга все понимаем. И мы знаем, что это такое потеря своего ребенка. И поэтому мы ждем, мы всегда, погода, непогода, мы все равно едем, пусть там хоть мороз стоит. Вот даже если бы было 30 с лишним градусов, мы все равно бы поехали. Понимаете, то есть это для нас очень важно. И важно, что вот все-таки Тюменская наша область нас собирает, объединяет нас. Вот эти вот встречи для нас очень дороги. Нас сначала собирали только на Дмитровскую субботу, а сейчас вот стали к Дню Героя еще собирать. Вот, то есть получается, что два раза в году мы вот осенью приезжаем и зимой. И мы благодарны, мы очень благодарны руководству, спонсорам, кто вот. Все равно же это деньги нужны для того, чтобы это немалые, я так думаю, деньги уходят. Для того, чтобы нас всех сюда собрать, и все вот это вот организовать, и все-таки находят. Хотя вот и кризис был, и все, но тем не менее нас все равно собирали. Детям я бы хотела сказать, чтобы они помнили вот нашу историю от далеких-далеких времен, от того, что наши мужчины, жители нашей России, они всегда защищали, не нападали, а защищали свою родину. И чтобы они не боялись, молодые ребята, идти в армию. Мне вот кажется так, что если родители, которые откупают своих детей, да, они будущее своих детей как бы перекрывают. Вот, то есть нет в семье защитника, да, вот чтобы дети этого не боялись. Это защитники. Тогда и в семье они тоже будут свою семью защищать. Чтобы помнили, что только на этом держится наша страна. Черный тюльпан нам всем мамам подарили. Он нам очень дорог, очень дорог. И мы, вы знаете, мы его вот, мы дорожим, и мы боимся его лишний раз одеть, чтобы не потерять. Вот чтобы его не потерять. Вот я его когда беру в руки, мне кажется, там частичка моего сына, как бы душа его там что ли заложена, я не знаю. Но вот у меня к нему такое трепетное отношение, к этому черному тюльпану. Ведь, мне кажется, только у нас в Тюменской области так знак вот памяти, скорби о наших детях. Хотя вот говорят, что время лечит. Я считаю, что нет. Боль, она не утихнет никогда. Просто мы учимся жить с этим.
Историю капитана полиции, бойца Тюменского СОБРа Виктора Николаевича Тимофеева нам поведала его супруга, Тимофеева Алла. Виктор Николаевич погиб в 2016 году в Дербенте, освобождая заложника. В течение 10 лет он служил в органах внутренних дел. За это время 8 раз выезжал в командировки на Северный Кавказ. Он погиб, спасая своих товарищей по оружию.
Он был особенным, очень порядочным, ответственным, надежным, верующим. Безумно любил нас, дочку и меня, и маму. Свою работу дорожил ей. Ну, так случилось. Задание, служебную командировку. Выполнял свой долг. Республика Дагестан, город Дербент. Захватили заложника. Нужно было освободить. Участвовали в операции этой по освобождению. Пришел первый со щитом, закрывал товарищей. До последнего стоял. Щит весь изрешетило, все в дырах. Он нас всегда с мамой берег. Он всегда как-то говорил так, что это все успокаивало, что все хорошо. И вот вокруг и море, и солнце, и тепло. Он никогда не говорил так, чтобы возникла какая-то тревога. Он всегда говорил так, чтобы эту тревогу снизить. Сколько мы ни спрашивали, что и я, и мама. Ну, просто у него натура была такая, что зачем все тягости о них нам говорить. Он не хотел нас тревожить. Есть возможность и вспомнить, и как-то то, что люди об этом тоже не забывают, что о тех, кто идет свой долг, выполняет. Все равно мы все под защитой. И наш долг помнить, что ребята самое дорогое теряют, за родину стоят, жизнь отдают. Друзья нас не оставляют. Просто вспоминаем счастливые моменты из нашего прошлого, из общего. Вспоминаем и все что-нибудь говорим. А вот Витя вот так. Вот с Витей было то, что связано. Хотелось бы, чтобы у них были силы долг выполнить и домой вернуться. Чтобы не дрогнули, но при этом, чтобы в семью возвращались. Потому что, конечно, их самое большое желание домой вернуться. То они избежать. И только пока остаются такие ребята, что они, рискуя собой, останавливают где-то там далеко, чтобы у нас рядом этого не было. В них и веришь, и надеешься, что хватит им силы, стойкости. Такие молодые идут на это добровольно. Каждый ведь из них понимает, что чем рискует. И сил только им. Я желаю сил, здоровья, терпения, выдержать это все, выполнить свой долг и домой попасть, вернуться.
В Тюмени бережно хранят память о каждом, кто не вернулся из боя. Традиционные встречи солдатских матерей и вдов военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, проходят ежегодно на протяжении многих лет. В этот день возлагают цветы к памятнику воинам-интернационалистам в сквере Славы, поименно вспоминают в храме Дмитрия Донского всех павших за Отечество и тех, кто пропал без вести. А после служения жены и матери крестным ходом проносят по улицам города портреты своих сыновей и мужей, погибших в войнах в Афганистане, Чеченской республике и других локальных вооруженных конфликтах современной России. Мы говорим «спасибо вам». Наши сердца переполнены словами благодарности. Всегда будем помнить тех, кто не вернулся с войны. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Программа создана при финансовой поддержке ООО «Транснефть Сибирь».